Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-7373-948. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Также нас можно видеть, не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», ну, в ютуб-канале, конечно, если у кого работает, и ВКонтакте тоже. Сегодня в нашей студии у нас гости, историки, члены Ассоциации историков Союзного государства Александр Владимирович Макушин. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
И Михаил Петрович Кузовкин. Здравствуйте, Михаил Петрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сначала, я так понял, Александр Владимирович хотел сказать какое-то доброе слово, а потом я скажу тему нашей передачи.
Ну, доброе слово, может быть, одно. Вчера был день красоты, день самых прекрасных людей, ради которых мы, мужчины, живем. Это женский день. Хотелось бы уже сегодня чуть поздно, но поздравить всех наших слушательниц с 8 марта. Ну и самое главное, что наши солдаты Курской области молодцы. Они реально львы. Мы побеждаем на этом участке фронта, до полной победы еще далеко, но, тем не менее, хотелось бы поздравить всех бойцов, которые вот сделали такой подарок нашим женщинам к дню 8 марта. Ну, а сейчас, наверное, будем говорить об истории.
Да, это все сказали, да, всех поздравили, все. А сегодня у нас передача будет чрезвычайно интересная, поскольку мы сегодня поговорим... А если говорить, так сказать, обтекаемо, мы будем говорить о внешней политике Советского Союза периода, когда генеральным секретарем был Леонид Ильич Брежнев. А проще я задам сразу один вопрос. Коллеги, так скажите, была ли на самом деле доктрина Брежнева или нет?
Вот очень сложно сказать.
Я простых вопросов не собираюсь
задавать. Да, спасибо за вопрос. И ведь на самом деле, если мы это будем рассматривать с точки зрения, как была доктрина Рейгана, которая была, кстати, провозглашена, в том числе, там же Килпатрик приложил к этому немало, то доктрины Брежнева не было. Но Брежнев как политик, он, на мой взгляд, вот даже для меня, который застал вот излет его эпохи, он остался человеком на тот момент... мало понимаемым как политик. Его как политика начинаешь понимать, вот только изучая документы. А ведь это был очень неординарный политик, который, на мой взгляд, вот сейчас я, наверное, вызову много вопросов, но я считаю Леонида Ильича Брежнева из всего советского периода, наверное, одним из лучших властителей Советского Союза. Потому что, с одной стороны, не было того, что называется репрессиями и перегибами. Они были и в хрущевскую эпоху, кстати.
Были, конечно.
А с другой стороны, были и успехи в политике, и, что самое главное, было спокойствие и зажиточная жизнь большинства советских граждан по сравнению со сталинской и хрущевской эпохой. Потому что, когда мы сравниваем жизнь партноменклатуры, не надо забывать, что и в эпоху Сталина, и в эпоху Хрущева жизнь крестьянина, жизнь простого рабочего, но была крайне далека от того, как жили в эпоху Брежнева. Извините, но расселение коммуналок. В немалой степени это и его заслуга. А то, что крестьяне стали, ну, не просто полноправными гражданами, а людьми, которые хоть что-то стали получать, и уровень жизни на селе стал расти по сравнению с 30-ми годами, это тоже его заслуга. И было, не было репрессий, да, потому что, ну, да, была борьба с диссидентами, но это не сравнишь с тем, что было, извините, в 30-е годы.
Но это внутренняя политика, мы говорим о внешней пока еще, да?
Внешней? Да, ну, внутренняя политика тоже, можно сказать, много критических стрел в адрес Леонида Ильича. Но давайте посмотрим на исходе его правления. Если почитать отчеты об экономике, у нас идет стабильное падение урожайности. У нас идет вот то, что вот любили, доярка надоила с одной коровы, у нас и надои падают. То есть у нас идет просадка сельского хозяйства.
С этим невозможно спорить, но
Давайте Брежнев вспомним еще...
Брежнев до инсульта и Брежнев после инсульта — это несколько разные власти.
Но мы же не сводим систему власти в Советском Союзе к одной личности Брежнева. У Брежнева была своя команда.
Ну да, там был и Косыгин, реформа, те же самые
Косыгин. Да, Косыгин и Либермана, при том тоже спорная реформа.
Нет, я и говорю, что спор, но были.
Были, да. Ну, была попытка реформировать Советский Союз. Вот было понимание того, что надо что-то делать. Но если мы рассмотрим внешнюю политику раннего Брежнева, первый период, это все-таки совершенно разительное отличие от политики Хрущева. Это не волюнтаризм. Это понимание того, где надо действовать. Вот даже события в Дели. Индо-португальская война.
Пакистанская.
Индо-португальская.
С Португалией?
С Португалией, освобождение Гоа.
Да.
Извините. Это очень его яркий пример того, как Брежнев как политик. Он, несмотря на то, что он второе лицо тогда в партии, он еще не первое, он выступает с митингом в Дели. Берет на себя ответственность, полностью поддерживает руководство Индии. А руководство Индии тогда находится в интересном положении. Его поддерживают и американцы, и оно получает поддержку от Советского Союза. Все. Португальские владения в Индии после этого были обречены. Угу. Хотя это было смело. Это было очень смело, но Брежнев идет на этот шаг. Дальше поддержка национально-освободительных движений в Африке. Это тоже смело. Это достаточно... Ну, яркий показатель того, что этот человек мог принимать жесткие ответственные решения. Но здесь хотелось бы коснуться такой личности, как Громыко. Вот как он пришел к власти?
Ну, если мы посмотрим, как пришел к власти Громыко, давайте начнем с того, то, что изначально он не был дипломатом, он был экономистом.
Но это давно было.
Да, это давно было, но давайте начнем, что называется, об ОВА. И посмотрим, как его занесло на вершину дипломатической карьеры любого дипломатического чиновника. Попав в посольство Советского Союза в Соединенных Штатах Америки, он не был же дипломатом. Ну, точнее, он не был, пардон, послом. Он стал им по, можно сказать так, в черном юморе, счастливой случайности или несчастливой случайности, когда в ходе авиакатастрофы, собственно говоря, погиб посол на тот момент назначенный и, что называется, все его заместители. А нужен был человек, который сразу же подхватит, что называется, упавшее знамя. И здесь на сцену вышла как раз фигура Громыко. И дальше пошло все то, что человек воспользовался своим шансом, безусловно, пошли все его творения, то есть это участие в ООН, это заседание в Ассамблее ООН, а дальше его карьера бессменного почти министра иностранных дел Советского Союза вплоть до 1985 года, если мне не изменяет память. А, и здесь мы можем тоже посмотреть, то есть во времена Никиты Сергеевича Хрущева он тоже был министром иностранных дел.
Да.
И тут такой вот вопрос, волюнтаризм, конечно, волюнтаризмом у Хрущева, но министр иностранных дел — это все-таки в разрезе внешней политики любой страны, это первый после Бога, ну, если Богом считать там руководителя государства, то есть по большому счету это тот же самый руководитель страны в его отсутствии на внешней арене, и его решение, его голос, он определяющий, здесь тут такая вещь получается, он был исполнителем воли Никиты Сергеевича без собственной инициативы, что, в общем-то, достаточно спорная в плане положительной характеристики для министра иностранных дел. А если мы посмотрим характеристику, которую давали ему аналитики ЦРУ, есть такой проект «Цезарь», там был описан чехословацкий конфликт, инцидент 69-го года, извиняюсь, когда американцы рассматривали его не в плане конфликта Чехословакии, а в плане противостояния Косыгина и Брежнева, как ни странно, где Брежнев выступал как ястреб, а Косыгин выступал как умеренный внешний политик, то характеристика Громыко со стороны американцев крайне нелицеприятна. Он назван послушным и исполнительным чиновником, что для министра иностранных дел, по-моему, неприемлемо вообще.
Вот как раз Михаил Петрович дал такую подачу, которой не применусь воспользоваться. Вот мы можем вспомнить конфликт Советского Союза и Румынии, который начался еще при Хрущеве. Ведь в Румынии у власти находились сталинисты. Это было обусловлено историческим развитием страны, очень сложной послевоенной ситуацией. И 68-69 год. Никола Чаушеску на тот момент начинает очень сильную фронду с Советским Союзом. Что такое Румыния? И здесь, наверное, вот именно позиция Брежнева сыграла очень грамотную роль. Почему я говорю, что этот человек у меня вызывает все более и больше симпатий. В Румынии идет крайне жесткая националистическая пропаганда. Молдавия, фильмы, пропаганда, исторические книги, детские программы. Все говорят о том, что Молдавия – часть Румынии. Мы сейчас с этим вот это видим здесь. Вот
да,
это
конечно.
Сейчас повторяю.
Ничего не изменилось.
И Леонид Ильич Брежнев вызывает молодого Николя Чаушеску на личную встречу в Крым, где лично ему задает вопросы. Это не сглаживает ситуацию, но он... А перед этим надо вспомнить, что Чаушеску в 68 году собирает 500-тысячный митинг, где в своей речи говорит, что Румыния никогда не потерпит никакого внешнего диктата, что мы будем сражаться до последнего. Советские военные готовят план возможного наступления на Румынию. Идут переговоры вплоть до... Ну, там очень четко прописано. Причем вот тут, кстати, отдам должное, что наши военные давали 2 дня на возможные... приведение в порядок румынской территории силами Варшавского договора, а американцы давали день. Да, вот американцы как-то более...
Мы перестраховывались.
Мы перестраховывались. Причем все, причем и те, и другие сходили, что румынская армия двинется в Югославию, там с югославами будет заключено соглашение, личный состав оставляйте себе, технику возвращайте обратно в Новую Румынию. Но именно Брежнев снимает эти противоречия, и после личной встречи и Чаушеску понижает накал пропаганды. И у нас уже нет никаких военных планов в отношении возможной операции в Румынии. То есть человек не боялся принимать решения.
Ну да, и Румынию мы, в общем, немножко отпустили.
Да, но мы избежали конфликта.
Она да, не... но потом в 80-х годах у нас опять всплыл, опять же, конфликт с Румынией. И опять же, Громыко туда ездил договариваться, и у него ничего не получилось.
Громыко не смог наладить контакт с Николой Чаушеску, и, наверное, уже тогда Николай Чаушеску не мог никуда дернуться. Это, конечно, уже... Не то, что провал, здесь, наверное, ничего нельзя было отпустить, но именно все-таки надо признать, что мы избежали жесткого варианта развития событий в те годы.
Да, мы срезали, что называется, пик кризиса, да. Но мы не смогли провести последовательную политику. Давайте не выбрасывать слов из песни.
Я бы здесь не сказал, что мы не смогли. Здесь, если мы касаемся территории именно вопроса с Румынией, то здесь играть-то должны были вдвоем. А сама экономическая ситуация, ведь что такое румынский проект? Почему потом эта вот ситуация так кроваво сыграла в 89-м году? А в тот момент, именно 70-е годы, в Румынии вкладываются бешеные деньги в надежде на то, что Румыния станет центром неприсоединения, таким третьим центром силы социалистическим. То есть все социалистическое движение будет разделено на 3 части. Но приход Рейгана к власти, и вот реальная доктрина Рейгана обрубает это начисто. Рейган и Килпатрик, вот весь Коком знаменитый, да, который контролировал все поставки в соцлагерь, они это все обрубили, меняется геополитическая ситуация, война Ирана с Ираком, естественно, уже Румыния не станет зарабатывать деньги на переработке нефти, а Чаушеску планировал построить гигантские нефтеперерабатывающие производства и начал их строить, и все. Дальше Румыния попадает в экономические тиски, и у него уже, как говорится...
Но надо возвращать кредиты.
Да, ему некуда было бежать. Он оказался...
Но он стал выжимать соки из страны.
Да, он стал выжимать соки из страны, и кончился тем, что венгерский пастор в 89-м году, который 75-го года, как сейчас вот есть документы, был членом Комитета свободной Венгрии и работал на западной разведке, поднял мятеж, который кончился кровавым расстрелом Чаушеску. Ну, это, как говорится, уже несколько другая история. Но ранее Брежнев все-таки этот конфликт смог погасить и не повторить события пражской весны.
Ну, здесь мы увидим старую добрую беду всей нашей страны. У нас есть выдающиеся личности, у нас нету школы, которая может какую-то продолжительную линию вести.
Да, вот здесь надо признать, что при всех успехах советской дипломатии, при всех выдающихся личностях, не удалось сформировать систему преемственности власти, систему действий, и именно очень многое зависело от лица, принимающего решения. Потому что вот...
В принципе, то же самое мы можем проследить и на примере дипломатов Сталина.
Да, да, к большому сожалению, это вот беда.
Литвинов, такая. Майский, которые делали, ну, с Литвиновым достаточно спорная личность, но все-таки Майский, он очень много делал для продвижения политики Советского Союза.
Да, забытая личность, кстати, забытая
личность. Очень забытая личность, но это великий дипломат, о котором даже с уважением до сих пор вспоминают в той же самой Соединенном Королевстве.
И в Соединенных Штатах о нем есть очень хорошая
работа. Ну, он в основном в Штатах, он в основном в Англии работал.
Да,
в основном,
да. Соединенные Штаты его оценивают, вот то, что по истории дипломатии пишутся американские работы, а читать их тоже надо, они не тупые. Задорно был не прав. Они его оценивают его очень высоко. Очень высоко. И, а работа в Англии Майского вообще великолепна, извиняюсь. Это...
И его оценки того, что происходит, особенно когда он говорил то, что во времена каких-то антисоветских выступлений в Англии площадь вокруг наших нашего посольства и наших торгпредств пустеет. И все, кто были наши друзья, как слева, так и справа, они почему-то залезают под лавку, и дальше такой замечательный комментатор. Ничего, вернуться.
Ну да. Ну, нет, ну, конечно, да, то есть, ну, в принципе, ведь к моменту прихода к власти Брежнева у нас разве не сформировалась дипломатическая школа?
Вы знаете, вот если мы рассмотрим успехи дипломатии, то школа-то, может, и была, только сложные ситуации решались очень сложно, очень сложно. Вот если мы рассмотрим брежневскую эпоху, да, вот лично сам Брежнев разруливал, извиняюсь вот за такое сленговое выражение, в ручном режиме и вопросы с Индией. Он наладил отношения благодаря своим поездкам. Во многом именно его решения влияли на то, как действовал Советский Союз в Африке. Если мы говорим о школе, если мы говорим о политике...
Да, о школе, да, о внешней политике.
То здесь уже не личность решает, а именно аппарат, направленный система. Вектор. Ну, да. Да, система. А система во многом зависела от решения человека. Почему после инсульта Брежнева стала буксовать советская система, стала буксовать советская мягкая сила? И когда 5 лет она буксовала, в 81-м году Рейган начинает ответное давление уже ЦРУ. Вот в чем дело. Но мы-то 75-го года, после того, как в силу здоровья сам Брежнев не мог уделять громадное влияние внешней политике, мы стали откровенно пробуксовывать. Мы стали проигрывать идеологически, стали пропускать удары по линии мягкой силы, стали пропускать колоссальные удары и то, что страны неприсоединения стали уходить из-под нашего влияния. Здесь мы рассмотрим 68-75 год, то это успехи. Извините, но даже португальские события, когда вот балансировала на грани страна Европы, капиталистическая страна, где был режим Салазара, да. И она же балансировала на грани. А все португальские владения практически, извините, перешли именно под советское влияние, не под китайское, маоистское, а под советское, потому что во многом Брежнев решал эти вопросы, и созданием центров подготовки. Кубу, которую мы удержали, это тоже во многом заслуга Брежнева, а не Хрущева. Потому что отношение Фиделя Кастро в ее первой встрече с Хрущевым, уж извиняюсь, немного дам рекламу, в нашей книге, которая в ближайшее время выйдет, мы хорошо с коллегой описываем первую встречу Хрущева и Фиделя Кастро, как она произошла, она была не запланирована. И по большому счету, кубинская революция могла стать проамериканской.
Даже так? Она изначально-то и была проамериканской.
Она изначально и была проамериканской. Фидель Кастро первый раз участвовал в мятеже против Трухильо, который, извините, делался на деньги Государственного департамента США.
Да и придя к власти, Фидель изначально высказывал свое дружеское расположение к Соединенным Штатам Америки. Это была, что называется, глобальная ошибка Соединенных Штатов, которую отвергли
совершенно
Фиделя.
И здесь, извините, здесь вот все балансировало на грани. И мы могли не иметь... Остров Свободы.
Ну, тогда все-таки Хрущев был во главе государства.
Ну, Хрущев был во главе государства, но окончательно, извините, вектор в пользу Советского Союза, а не в пользу Китая, который тоже оказывал колоссальное влияние. Это, извините, заслуга Брежнева. Он, когда вот смеялись, что он туда отправлял, он все правильно делал. Он четко понимал, вот ранний Брежнев четко понимал, где как надо действовать. И даже создание USAID и его работа во многом, когда после операции «Феникс» вьетнамской, где USAID действовал как жесткий инструмент, оно переключилось созданием аналога мягкой силы. в Южной Америке, вот сформирование операции «Кондор», когда создавались и воспитывались в проамериканском духе полицейские силы, это был ответ на то, что делалось Советским Союзом. Мы просто об этом забыли, к большому сожалению.
Ну, в свое время как раз, насколько я помню, американцы настаивали на том, что вот эта вот некая доктрина Брежнева, в кавычках, да, это, скажем так, достаточно, ну, не жесткая, а достаточно такой твердый контроль за социалистическими странами. Чтобы они там не особо
бунтовали. Он не был жестким административным, он был жестким за счет чего? Обеспечение поставок важного сырья и станков, технического оборудования. Да, мы иногда шли в убыток, но мы контролировали производство, мы завязывали на себя технологические цепочки, мы завязывали на себя сырьевые поставки.
Да-да. И подобный способ действия, ну, здесь мы можем откатиться в 40-е года. США точно так же заходили в страны третьего мира, только они заходили туда под соусом того, то, что мы вам поставим, мы вам дадим кредиты, мы будем развивать вашу промышленность, все остальное.
И потом наши транснациональные компании будут там у вас работать.
Не то, что транснациональные компании, если посмотреть, то, собственно, транснациональные компании, они шли уже там вторым, третьим, если не четвертым эшелоном, а изначально было жесткое требование, ваша политика будет строиться исключительно в ключе и в фарватере политики Соединенных Штатов Америки.
Да, да, да.
И это, как это, только это вы однозначно делаете шаг в сторону, вся наша помощь, которую мы вам
обеспечим,
она свертывается. И здесь, собственно говоря, мы даже если посмотрим на план Маршалла, которые, как правило, любят рассказывать, это великая экономическая помощь. Но по-хорошему, это банальный, как бы сказать, нынешними рейдерский захват колоний стран Западной Европы.
А доктрина Брежнева почти то же самое, только мягко. Немножко мягче, с уважением. Он умел, вот...
То есть,
он умел налаживать личные связи, вот как Рузвельт стремился понравиться, так и все-таки Леонид Ильич Брежнев был человеком достаточно обходительным, кстати, он был очень смелым. Есть очень интересный факт из его биографии, после революции он был землемером.
Да-да-да.
А вы представьте, что такое землю делить у людей, которые...
Да здесь даже не про землемер, можно просто про... Все любят иронизировать над малой землей, да.
Малая земля — это... Место, где надо было быть очень лично
человек,
храбрым.
Который несколько раз ходил на плацдарм, был ранен.
Причем это была не его должностная обязанность, как дивкомиссара.
Нет, ну вообще, знаете, вот вы вот кто угодно может что угодно говорить про Леонида Ильича Брежнева, но человек, который шел в числе командиров во главе полка своего фронта на Красной площади во время Парада Победы, он как минимум заслуживает очень большого уважения.
Знаете, малая земля, и то, что знаешь о его биографии, все, заставляет уважать его очень сильно.
Он был замполитом полка, сводного полка фронта. Да, понимаете, да. Это там...
Просто на такую должность не попадает.
Туда попадал лучший политработник. И, соответственно, я просто как раз сейчас занимался, что чем занимался замкомандира по политчасти полка? Он занимался подготовкой этого полка, подбором личного состава полка. Там это не должность, это не синекура.
Нет, ни в коей мере.
То есть здесь как бы...
Яркий пример, что такое малая земля. Лучшим подарком бойцу на малой земле был лишний барабан, диск с патронами.
Это да.
Ну, и Брежнев не должен был туда ехать, это было его решение.
Вообще, кроме того,
он был еще человек обходительный, он умел найти общий язык со своими иностранными визави.
Ну, здесь, знаешь, можно сказать,
как-то, что... Кстати, повторял, опять-таки, американскую практику личных контактов.
Ну, здесь, да, как это, Генри Киссинджер и все остальное.
Ну, это Рузвельт делал, который любил нравиться, тоже его политика лично нравится, это Ялту.
Здесь можно сказать так, что, в принципе, у Леонида Ильича все-таки профессиональный политрук, это накладывает свой отпечаток, это умение работать с личным составом.
Ну, естественно.
Да-да, нет, он умел, он действительно его
всегда... Ну, если возвращаться к вопросу, который был задан в самом начале передачи...
Давайте сейчас не будем, потому что сейчас у нас будет новости, потом будет реклама, а потом мы возвратимся к этому вопросу. Хорошо? Так что у нас сейчас на новости перерыв.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в студии, и у нас есть звоночки, видимо, тема у нас достаточно интересная. Коллеги, возьмите, пожалуйста, наушнички. Так, дослушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Иванович. Здравствуйте, уважаемые гости. Вы знаете, сын Мао Цзэдуна был тоже политруком в одной из танковых частей 2-го Белорусского фронта и после окончания двух академий освобождал Польшу и Чехословакию. Ну, погиб, к сожалению, в начале Корейской войны от бомбардировок напалмом, будучи уже генералом. Пытался ли Брежнев наладить с Мао Цзэдуном после тяжкого наследия с Хрущевым какие-то отношения? А второй вопрос по Румынии. Во время 6-дневной войны весь Варшавский договор был проведен в состоянии боевой готовности, и Брежневу удалось остановить, в отличие от сегодняшних времен, беспредел израильской военщины. И 30 наших кораблей надводных и 10 подводных лодок были готовы нанести ракетно-бомбовый удар по Израилю и по нефтяным, в том числе, перерабатывающим заводам. И две авианосные группы с флагами «Саратога» и «Америка» ретировались к берегам Неаполя и Испании. Но воздержалась Румыния. Это был на руку Советскому Союзу плюрализм мнений, так называемый, в международном плане. Либо, как Гитлер говорил Муссолини перед войной, перед Великой Отечественной войной, мы на вас как бы и не рассчитывали. Спасибо.
Спасибо большое. Так, коллеги,
на Румынию Советский Союз точно не рассчитывал, потому что Леониду Ильичу Брежневу точно КГБ Советского Союза, и не только КГБ, доводило все данные о том, как реально функционирует румынская экономика. На тот момент уже румынская экономика была полностью зависима от отдачи западных кредитов. Вот простой пример, наверное, сейчас немного скажу, опять рекламу. У нас выйдет очень хорошая книга скоро, где вот эти все вопросы по Румынии мы тоже подробно разбираем с коллегой. И яркий пример. Там будет часть документов, часть новых документов переведена, документы ЦРУ, возможно, документы РУМО. И вот изучение этих документов при написании этой книги очень четко показывает, кредиты для Запада – это оружие, которым можно получить возможность управлять политикой страны. Чаушеску пытался выйти из этого. Вот, кстати, его экономическая политика, коллега совершенно прав, начиная с 1977-1978 года, политика полного уменьшения потребностей населения, которая к 1987-1988 году уже привела к вообще гротескным вещам. Там свет отключался, извиняюсь. Полностью все. Это была попытка избежать внешнего давления, но ему это не удалось, и кончилось для него трагически. Советский Союз на Румынию не рассчитывал, прекрасно понимал, что Румыния – это такой засланный казачок в советском блоке, но Чаушеску пытался лавировать, поэтому из организации ИСФ, из организации Варшавского договора не выходил.
Так, значит, что касается книги... Что касается книги, я просто добавлю, да. Мы еще будем о ней говорить, ее будем анонсировать, поскольку... Опять-таки займемся саморекламой. Эта книга сделана в том числе по передачам, которые были на «Говорит Москва». Слушайте нас и читайте книгу. Так, по Китаю.
По Китаю он пытался, но сами события в Китае на тот момент, там же происходили очень сложные события. Опять мы немножко о них коснемся в книге, но события в самом Китае на тот момент были очень сложными. Внутри Китая происходила очень серьезная борьба. Потом спорили, как пойдет Китай. Ведь то, что кончилось событиями на площади Тяньаньмэнь в 89-м году, ровно в том же году, как и события в Румынии, это лишь верхушка тех колоссальных внутренних перетрубаций, которые переживало китайское общество.
Но Брежнев-то пытался что-то?
Брежнев пытался. Но на тот момент китайское руководство не шло, потому что ему нужны были американские инвестиции для развития страны. А Америка в ходе челночной, или, как ее называют, пинг-понговой дипломатии, ставила определенные условия. Мы даем вам техническое развитие, вы дистанцируетесь от Советского Союза.
Еще вопросик давайте послушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, я присоединяюсь к поздравлениям женщинам, желаю им счастья, много радости. Вопрос такой, по поводу такой аспекта доктрины Брежнева, как его видение будущего страны после себя. Это, в первую очередь, определяется выбором своего преемника. Он выбрал Андропова, хотя говорят, что там Щербицкий у него был в планах, но все-таки, чтобы человек был преемником, ему надо присвоить статус секретаря ЦК и сделать так, чтобы он вел секретаря ЦК. У Щербицкого этого не было. А вот Андропов, чем именно этот деятель приглянулся Брежневу, то есть какие именно качества, ведь он же не экономикой руководил, вот он даже напряженность имел в отношениях с Брежневым. Почему Брежнев выбрал Андропова?
Спасибо большое, спасибо.
Так, вот я бы не сказал, что Брежнев выбрал Андропова. Вот тогда было очень интересное событие, это трагические смерти Цвигун и Цинаев. События на Ждановской, очень сложный вопрос, которые стали, опять-таки, вот таким видимым
верхушка айсберга,
противостояние Комитета государственной безопасности и ведомства МВД Щелокова.
Которого поддерживал Брежнев.
Не просто поддерживал, не извините меня, а кто был Чурбанов, зам Щелокова?
Ну да, зять.
Извините, зять. Причем это очень сложное событие, мне вот лично довелось общаться с Чурбановым после, ну, уже в «Новой России». Конечно, человек, он очень неоднозначный, но точно он не тот образ, который рисовали в годы перестройки. Вот точно не такой человек, вот у меня сложилось мнение. Мы не до конца знаем. И скорее, вот я высказываю свое оценочное суждение, скорее можно говорить, что обстоятельства сложились так, что, во-первых, ушел Суслов, тот человек, который отвечал за идеологию, он ушел раньше.
Да.
Был идеологический вакуум, который Брежнев не мог заполнить.
Ну, про идеологический вакуум, давайте скажем, он нарисовался после смерти Сталина.
Ну, это да, это вообще самое начало на просадке. И здесь было, наверное, принято такое решение, ведь Андропова пытались отстранить. Вот если мы рассмотрим его перемещение, его отодвинули немного от комитета. Его лишили реальных рычагов власти.
Ну, его перевели на идеологическую должность.
То есть, вот так говорят, а он не был идеологом, вот уж точно Андропов не был идеологом. Здесь, наверное, надо говорить, что так сложились обстоятельства, а не то, что Брежнев выбрал себе преемника. Наверное, вот вопросом преемника он не занимался вообще. Он, в принципе, он же ведь хотел уйти. Хотел уйти раньше. Но он был на тот момент, вот в чем беда, он был фигурой, которая устраивала и местные партийные элиты, которые уже стали, грубо говоря, вот такими полуфеодалами, особенно в республиках среднеазиатских, закавказских. Вообще распад Советского Союза – это очень интересная такая тема, и здесь очень сложная. И я бы не сказал, что все-таки, вот мое мнение, Андропов не был преемником Брежнева.
Безусловно, не был его преемником, потому что, ну, здесь можно сказать то, что история после смерти Сталина несколько повторилась, плюс-минус, да, в тех же декорациях, немножко с другого ракурса, но оно получилось так. Если мы посмотрим, то дальше у нас гонка на лафетах, и тогда кто же был его преемником? В итоге у нас получился Горбачев, который отчасти был креатурой Громыко.
Ну да, да, кстати,
то есть ставник внешней политики.
Да, как ни странно, да. Ну, ведь тогда загадочная гибель Машерова. Вот человек, который мог бы возглавить и быть преемником Брежнева как такового во многих аспектах.
И во многих он бы сделал бы национальную политику внутри Советского Союза.
По крайней мере, да, при нем бы этого не было. Но гибель Машерова — это до сих пор непонятная такая история, очень-очень сложная. Мне тяжело представить вот эту ситуацию, чтобы под правительственную машину выехать. И ведь была же авария с Брежневым.
Ну, она была не очень такая известная.
Но она была. Тоже очень интересная история, когда Брежнев попадает в аварию.
В эту же копилку скандал с Романовым.
Скандал с Романовым искусственно сыгранный. То есть мы не до конца знаем то, что происходило вот начиная с 79 по 85 год. Вот это вот вся очень сложная перетрубация, кто там как был, там очень много что еще не до конца известно.
Давайте еще один вопросик послушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Такой вопрос. Вот во время... брежневское время, значит, у нас активно стало, значит, происходить продажа нефтепродуктов, газа в западные страны.
Вот это я беру себя.
Да. И как вы думаете, это попытка так называемой конвергенции, то есть политического сближения с Западом, или только экономические причины?
Спасибо большое. Очень интересный вопрос, на самом деле.
Очень спасибо за вопрос, но, опять-таки, в нашей книге этот вопрос будет подниматься.
Потом выйдет книга, будем отдельно говорить.
Ну, это прям отдельно. Там будут научные выкладки о том, как начиналась нефтяная торговля Советского Союза. Так вот, как говорят в армии, докладываю голосом. Сталинский проект развития нефтяной торговли – это была торговля продуктами нефтепереработки. И именно Никита Сергеевич Хрущев, а ни в коей мере не Леонид Ильич Брежнев, полностью изменил экономические планы развития Советского Союза. Там даны научные работы в плане экономики, где это все показано. А именно научные работы сибирских вузов, Новосибирска и нефтяных вузов, где очень хорошо показаны этапы развития нефтяной промышленности. И именно Никита Сергеевич Хрущев и те люди, которые советовали ему менять экономическую политику, сделали Советский Союз сырьевым придатком. А Брежнев уже работал с тем, что было заложено и запланировано до него. Ну, не был он гением сравнимым, извините, с тем же Сталиным, которым некоторые аспекты видел, может, чуть дальше. Или более внимательно слушал своих советников. Тут тоже разные варианты.
Ну, еще тогда, получается, подобрал и команду.
И подобрал команду, да. Как бы то ни было, извините, подбирал, особенно ранний Сталин подбирал команду людей жестких, которые могли ему противоречить, тут же Киров, например. И уже имея определенные векторы экономического развития, Леонид Ильич Брежнев не стал их менять. И да, мы увеличивали продажу, и политика конвергенции тоже начиналась в эпоху Никиты Сергеевича Хрущева.
Нет, ну, давай начнем с того, что конвергенция – это все-таки отчасти идеи, заброшенные нам от американцев конца 40-х.
Ну да, да, и поздний Сталин.
Поздний Сталин, да. Ну и здесь тоже ведь можно сказать то, что Сталин до инсульта и Сталин после инсульта – это два разных человека.
Да, совершенно разные люди, согласен.
И здесь можно сказать то, что одним из ледоколов конвергенции внутри Советского Союза был кто? Громыко.
Ну, который... там и у нас деятели культуры.
Все возвращаемся к Андрею Андреевичу.
Да, ну вот возвращаемся, но просто понимаете, когда человек изначально проводит идею о мирном сосуществовании с капстранами, ну да, идея, в принципе, для нашей страны была достаточно такая привлекательная, потому что ну, невозможно все время жить в рывке и в состоянии войны с капстранами, с одной стороны. Но с другой стороны, получается, мы с ними не воевали, они с нами воевали.
Ну, в 1981 году Брежнев, Рейган четко провозгласил, что мы ведем активные действия против Советского Союза.
Да, и получается, грубо говоря, это как один боксер снял перчатки и стоит в своем углу, а другой по нему хорошо работает. Ну, результат-то, в общем-то, закономерен. И здесь мы видим, что да потом... развал Советского Союза отчасти был вполне себе запрограммирован и неизбежен.
Да, неизбежен.
А если мы говорим про, возвращаясь к предыдущему вопросу общения с Китаем, ну, давайте еще вспомним про то, что, опять же таки, Громыко очень хорошо продвигал идеи взаимодействия с именно странами Западной Европы. Здесь мы можем посмотреть и экономику, то есть завод «Фиат», построенный у нас, который впоследствии стал выпускать «Жигули», теперь это «АвтоВАЗ», ну, тоже при его активном и явном участии
пришел к нам. Хотя предложение «Рено» было гораздо лучше, и в плане технологическом лучше, и в плане финансовом было лучше. Мы получили переднеприводную модель.
Здесь тут такой еще вопрос был, то, что у нас тогда в автопромышленности был отчасти кризис, мы не могли в плане кузовного производства выпускать сотнями тысяч экземпляров машины. Здесь мы можем посмотреть точно примерно то же самое было в 30-х годах в нацистской Германии, когда туда зашли американцы со своими технологиями, в частности General Motors, который купил Opel, который на тот момент погибал. И если мы посмотрим на количество выпущенных в год, по-моему, на 38-й год, количество легковых автомобилей, выпущенных в Германии, там с отрывом от второго места где-то в три раза лидирует Opel.
Американские технологии, они... Ну, мы в тот момент покупали американские технологии,
да, это завод ГАЗ. Да, мы и покупали тогда, но здесь отчасти можно сказать то, что покупка «Фиата», если... Да, «Фиат», насколько я помню,
Фиат,
да...
«Фиат»,
собственно говоря, это обусловлено было еще и политикой и технологией.
Нет. Рено делало предложение на то, что было построено Чаушеску, дача, завод, это реношный. Они могли нам построить, это было более выгодно, но Фиат решили поддержать дружественную компартию Италии. Вот с Фиатом это однозначно, а вообще, в принципе, было даже предложение американских автопроизводителей, но от него отказались сразу по идеологии, хотя оно было самым лучшим, наверное, на тот момент для нас.
Ну, здесь можно сказать то, что в свое время кто-то сказал про Громыко то, что он пытался отделить внешнюю политику от идеологии в Советском Союзе. Да, и это если бы,
такое было, такое... Ну, там, в одной из работ такое написано.
В одной из работ, по-моему, посвященной Громыко, да, было сказано, что он был тем, кто пытался отделить внешнюю политику в Советском Союзе.
Вот, это... вот этого он точно не делал никогда, это ему не в плюс, потому что Советский Союз был государством, основанным на идеологии.
Ну, и здесь он, получается...
По очереди, коллеги, да. Давайте.
И здесь получится так, то, что рука живет отдельно от тела, что называется. Ну, да. Странно выглядело бы со стороны такая вещь. Хотя именно вот, если уж на то пошло, мы отделяем внешнюю политику от идеологии, то как раз принятие американских технологий в плане автомобилестроения было бы крайне прорывными вещами для советского автопрома.
Ну, как мы знаем, любой план Маршалла, он что-то подразумевает уступки, не то экономической помощи, да, подразумевает определенные
понимаете,
уступки.
Понимаете, в чём да. Интересно, 70-е годы в Штатах глубочайший кризис. Это мы можем даже по фильмам увидеть. Студенческие бунты, черные пантеры, кризис экономики, больная эпоха в автопроме. У них было не айсово. У них экономика тогда просела. Почему они пошли на детант, на разрядку? Это была обусловлена экономика. Ведь когда мы говорим о том, что Рейган и неокон, и правые консерваторы пошли на жесткую политику, это рейгономика, это подстежка в первую очередь экономики Соединенных Штатов.
Здесь можно про рейгономику еще сказать. Это, собственно, и американцы нас также говорят, стали брать в долг у будущих поколений.
Да, но мы могли бить 70-е, мы могли проводить более жесткую политику. Мы и проводили в начале 70-х жесткую политику. Раздел португальской колониальной империи. Начало 70-х, мы активно входим в Африку. Активно входим. И тогда Советский Союз реально был на пике своих возможностей. А потом мы начинаем уходить вот на этот детант. Мы даже снимаются с проката многие фильмы, где у нас готовили к жестким этим действиям. Мы идем на Хельсинки. Хельсинское соглашение. Вот это была ошибка. Вот это был непросчет. Вот это был полный непросчет. Не надо было идти на открытую конфронтацию, но можно было очень жестко отстаивать свою позицию. Вот когда мы говорим о школе, вот можно во многом ругать. Можно справедливо. Сейчас Россию, но с 2007 года мы жестко и последовательно, шаг назад, иногда два шага назад, шаг вперед, но все равно мы жестко и последовательно отстаиваем свою позицию.
Но вот это вот сближение, все-таки политика разоружения, сказать, вот все это...
Это была ошибка.
Нет, ошибка, но это же Брежнев. Это период, или это
а не вот Брежнев? Это уже поздний Брежнев. Это когда он перестал, вот тут надо понимать, что после 75-го года Леонид Ильич Брежнев, это уже не тот человек, который как-то в его рабочий день 70-е проходил, он 2-3 часа мог общаться с руководителями крупных предприятий, крупных регионов, крупных городов, он чувствовал страну, а после, извините, инсульт в те годы перенести... Ведь это человек становился, это не та медицина, которая сейчас, и возраст у него, извините меня, был, ну, далеко не 50-60 лет. Это уже человек, который, наверное, даже не до конца понимал, что происходит, и не до конца соответствовал, ведь он уже перестал сильно куда-то ездить.
А формулировал внешнюю политику Советского Союза на тот момент некий коллективный разум или кто-то конкретно?
Вот тут
или
Громыко условно? Тут уже, понимаете, вот если мы даже рассмотрим 75-й год, вообще внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза уже начинается борьба ведомств. Угу. КГБ докладывает свое и влияет, кстати, уже Андропов начал влиять, да, в том числе и на внешнюю политику. Громыко свое, внутри постоянная вражда МВД КГБ. Армия начинает жить, и военпром вообще своей отдельной жизнью. Там Устинов, отдадим ему должное, он вышибает и вышибает. Деньги на новые проекты иногда надо, не надо.
Но здесь еще можно сказать то, что эпоха Брежнева – это увеличение самой советской армии, да. Что потащило за собой дыру в бюджете.
Колоссальную дыру в бюджете.
Да, да, при том, если мы посмотрим, то зачастую вот...
Служили уже за огородами, по
Служили, да, можно назвать там за огородами, потому что длинный рубль и куча привилегий для офицера по сравнению с другими советскими гражданами, это был большой плюс. Здесь можно сказать то, что у Никиты Сергеевича, скорее всего, это было правильное решение сокращения армии, ибо нужна ли советской стране такая большая армия, хоть и границы большие, но все-таки это... Экономические траты, и траты на боевую подготовку. Соответственно, если мы не тратимся на боевую подготовку, что стало, то зачем нам такая армия?
Ну, колоссальное учение Запад-83, Запад-85, это же колоссальное учение. Это же... Да, это пик мощи, но был ли он тогда оправдан, и соответствовала ли экономика этому? Ведь на тот момент еще что происходит? Происходит определенный технологический рывок. Это начало цифровых технологий.
Научно-техническая революция.
Научно-техническая революция. И мы ее, по большому счету, в плане бытового применения, мы ее проспали.
Да даже в плане не только бытового применения. Все-таки это тогда мы уже стали очень хорошо и серьезно проседать по электронике и по вычислительной технике.
Да, электроника, компьютерные технологии, кибернетика. Это тоже факт. Вот здесь нельзя говорить, что брежневская эпоха – это вот одни успехи. Это очень сложное время. Но оно не могло быть другим, оно выросло из...
Ну, опять же таки, брежневская эпоха – это расцвет коррупции, что мы смотрим, да, при Андропове, да. Это сколько пошло дел.
И начинались-то вот тоже, все эти дела начинались в 70-е годы. Это тоже не только заказ, как некоторые представляют, заказ на развал страны. Нет, это тоже было. Дело «Океан», двойная мораль, это, извините, Прибалтика, как витрина, витрина Европы. Когда Рижский порт, Таллинский порт, там можно было купить все. Ну, ездила вся страна, грубо говоря, за фарцой. Форцой туда. Это тоже все было. Это очень сложная, неоднозначная эпоха. Но мы должны просто для себя, вот как, наверное, мы здесь с коллегой согласны, что брежневская эпоха, она тоже две, да, ранний Брежнев и поздний Брежнев, это разные эпохи. Это один человек, одни и те же люди, но если вначале мы видим команду, которая движется, то потом мы видим команду, которая начинает лоббировать только свои узкие интересы. И на внешней политике, и на внутренней политике, а так нельзя в великой стране.
Ну, здесь мы можем в сравнении со Сталином говорить, то, что до конца своей жизни Сталин так или иначе контролировал свою команду.
Да. А Брежнев?
А Брежнев не сумел. Ну... Особенно после, ну, здесь можем опять же сказать, инсульты плюс барбитураты, которыми его медики снабжали с целью вылечить.
Ну, и еще личные качества, которые тоже нельзя скидывать со счета. Сталин человек более политический, более жесткий. Брежнев доверял друзьям. Вот тоже Андропов, да, был в окружении двух людей, которые, казалось, полностью обеспечивают его контроль. Но эти люди, храбрые люди, умные, но они не смогли контролировать до конца Комитет государственной безопасности. И именно при том, что Цынаев и Свигун вроде занимают влиятельные должности, но подспудно КГБ начинает разработку партийных функционеров на предмет коррупции. Это вот потом это выросло в узбекское дело Гляна Иванова. Его же не смогли остановить. А это дело полностью выходило на самый-самый верх, на ближнее окружение. События на Ждановской. Яркий пример. О них же знали и говорили.
Но внутренняя политика оказала влияние на внешнюю?
Оказывала. Оказывала колоссально. Это тоже было очень большой проблемой.
Да, собственно говоря, любят говорить про США, то, что внешняя политика США – это отражение внутренней политики. На самом деле, если мы говорим про нормальные страны, то есть, не, грубо говоря, не колонии, не другие остальные, то в любом случае внешняя политика – это отражение внутренней политики. И так как у нас пошло уже соревнование, что называется, группировок внутри самого Советского Союза, они, безусловно, тащили одеяло на себя. Но давайте вспомним то, что еще и при Брежневе Украина попыталась выдвинуть идею, чтобы у них было свое внешнеторговое министерство и свое министерство иностранных дел, которое, находясь внутри Советского Союза, но Украина будет отдельным государством на международной арене. Это же тоже в эпоху Брежнева происходило, да. И это было задавлено. Но вот идеи-то у них не осталось, и на выходе мы в 90-х годах увидели, и, что называется, сейчас мы пожинаем те же самые плоды.
И когда вот мы говорим о всем параде суверенитетов, который потом начался уже с 85-86 года, национализм, он же тоже был под влиянием внешней политики. Но он не трогал друзей, он их останавливал, он лично, вот почему он был компромиссной фигурой, он лично гасил, но это же продолжалось.
Не, ну как раз мы говорим, да, что период застоя и или стагнации – это не ранний Брежнев.
Это не ранний, это поздний Брежнев. И как раз вот этот весь гротеск – это поздний Брежнев. Ранний Брежнев – это совсем другой период. Это период активной внешней политики. Ну вот в чем проблема, почему говорим об отсутствии именно школы? Ну вот, один и тот же человек в разные периоды своего здоровья – полностью разная политика.
Да, ну, к сожалению, мы, естественно, не смогли закончить наш разговор, потому что это слишком большая тема. Возможно, мы еще поговорим с вами об эпохе Брежнева, уже без завязки на внешнюю политику. А сейчас я должен поблагодарить от вашего имени и Александра Владимировича, и Михаила Петровича. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще. Спасибо.
Обязательно.
Спасибо.